Мои коллеги, я рад приветствовать вас. И сразу должен оговориться по поводу впечатления от темы, которая, казалось бы, ну, в общем, впрямую не относится к моим интересам. Я здесь вторгаюсь в такую область, в рамках которой многие из присутствующих здесь сделали значительно больше и знают значительно больше, но тому есть некоторое оправдание. Дело в том, что вообще сфера исследований науки за последние 100 лет очень сильно изменилась. И если сначала давлел так называемый элементаристский подход, в рамках которого исследовались такие вещи, как факт, теория или там процедуры научного исследования, обоснования, объяснения там, и так далее, то потом исследователи науки переключились на довольно крупные целостности, которые получили название парадигмы, темы, исследовательские программы. А в дальнейшем, ну вот во многом не без влияния Вячеслава Семеновича Степина, разговор зашел о таких эпохальных явлениях, как типы научной рациональности, которые простираются через эпохи, которые объемлят собой разные культуры, народы и так далее. И которые, конечно, включают, помимо, собственно, научного знания, много чего еще. И вот это как раз выяснилось в особенности тогда, когда возникает направление СТС, так называемое, Science and Technology Studies, или Science, Technology and Society, когда вот с этим надо было что-то делать, с таким подходом с высоты птичьего полета, что называется. И началось движение как бы в противоположную сторону. Люди стали делать так называемые ситуационные исследования или case studies, в которых они сосредотачивались на каких-то локальных эпизодах развития знания, развития науки, но вместе с тем пытались в каждый этот локальный эпизод вместить весь культурный, экономический, политический, социальный контекст. И выяснилось, что эти case studies тем более успешны, чем они избирают в качестве своего предмета некоторые очень крупные социально значимые проекты. Ну вот один из примеров такого проекта, это, например, исследование Дэвида Блура по поводу аэродинамики. Он написал большую книгу, вот, так сказать, посмотрел, как аэродинамический проект в Германии и в Англии в начале 20 века осуществлялся вот во взаимной конкуренции. Но тут же выясняется, что если мы делаем предметом своего анализа мегапроекты, то это предполагает и пересмотр каких-то таких традиционных представлений о том, а что такое общество, что такое общественное развитие. Я опять сошлюсь на Вячеслава Семеновича Степина, который довольно проницательно увидел здесь необходимость разработки социальной онтологии науки, то есть не просто теории, так сказать, общества, да, но общества в отношении к науке, потому что сегодня науку и технику очень трудно представить иначе, кроме как системообразующими феноменами в отношении всего общественного развития. Ну и поэтому приходится вторгаться вот в такие вот вещи, характеризовать каким-то образом положение вещей в обществе. Это сделать, конечно, невозможно в кратком таком выступлении, поэтому я выделю здесь только два важных для меня момента. Как понимается общество различными течениями общественной мысли, ну, скажем так, примерно в 20 веке. Эволюционное ли развитие характерно для общества, или оно периодически прерывается какими-то резкими скачками, революциями, и сюда применимы какие-то диалектические категории. А представляет ли собой общественное развитие стихийный процесс? Или, напротив, люди могут принимать в этом такое целенаправленное, целесообразное участие, управлять этим процессом? Вот эти два полюса, ну вот по двум этим основаниям, характерны для тех дискуссий, которые разворачивались в 30-е, 40-е годы 20 века и далее уже, так сказать, везде. И характерной фигурой для этих дискуссий был известный нам Карл Раймунд Поппер со своей теорией открытого общества, социальной инженерии, который подверг критике представление об обществе, как, вернее, об общественном развитии, как таком законосообразном, во-первых, процессе, а во-вторых, процессе, который подразумевает неравномерность, существенную причем неравномерность, ну, революцию, попросту говоря. Ну, объектами его критики известны были такие фигуры, начиная с Платона и кончая Марксом, для представления которых было характерно отстаивание важности идей крупных глобальных проектов, которые людьми задумываются, проводятся в жизнь, и таким вот образом, по сути, осуществляется социальное развитие, которое тем более успешно, чем больше люди проникли, так сказать, в суть исторического развития как такового, познали его законы. Но вот для Поппера, Сорокина, Голднера и многих других это все неправильно. Никакие большие скачки в общественном развитии не могут быть успешными, они чреваты непредсказуемыми последствиями, поэтому надо двигаться мелкими шажками, отслеживая каждый раз последствия, изменяя стратегию и так далее. Ну, и тех, и других подвергли критике со стороны либеральной теории. Тот же Хайек обрушился на Поппера за то, что Поппер, так сказать, недооценил стихийное формирование социальных институтов. Поппер оправдывался не очень успешно. Вот, и теперь вопрос. Традиционно было принято считать, что вот эта вот желтая тенденция, которая помимо критикуемых Поппером там, марксистов, там, гегельянцев, платонистов, включает, конечно же, и русский космизм, как мне кажется, это все что-то вроде социального утопизма. И поэтому это надо подвергнуть критике. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что вообще все эти подходы несут в себе элементы социального утопизма. Никакие из них немедленно не претворялись в жизнь. На идею той же самой социальной инженерии добрых 40 лет вообще никто не обращал внимания, если иметь в виду деятельность государственных органов. Да, то же самое с социальным технократизмом, который приписывается, скажем, сторонникам социальной инженерии. Да нет, позвольте, социальный технократизм – это идея и критикуемых ими представителей марксизма там, и, по крайней мере, русского космизма. Платона с Гегелем я здесь не трогаю. Короче говоря, вот это тот самый контекст, в котором разворачиваются события, о которых дальше пойдет речь. Да, ну и вот буквально два слова о том, что это все очень релевантно для понимания даже природы философии. Если принять определение философии как анализ и проектирование универсалей культуры, там, фундаментальных идей и ценностей и так далее, то, конечно же, ну, в общем, приходится ставить вопрос о том, а как эти идеи, если мы их конструируем, в дальнейшем действовать на общество, есть у них какой-то шанс? Или это просто, так сказать, продукт свободной фантазии, и надо предоставить истории возможность выбрать их или забыть? Так вот, выясняется, что утопические идеи в действительности реализуются. И примеров там и много. Через 40 лет после смерти Фрэнсиса Бэкона возникает в 1666 году так называемая Кальберовская академия наук во Франции, которая с высокой степенью точности реализует его проект, вот так сказать, дома Соломона. А Джефферсон, правда, лет через 70 после смерти Джона Лока, пишет Конституцию американскую, опираясь, конечно же, на вот эти идеи, которые он прочитал у Лока, это один из любимых его писателей, все эти идеи общественного договора он как раз черпает там. Ну и, так сказать, примерно тоже через 70 лет после манифеста Коммунистической партии 1948 года произошла Октябрьская революция, которая попыталась реализовать эти идеи на практике. Идеи, казалось бы, довольно утопические. Так вот, всем нам знакомо понятие общества риска, которым мы обязаны двум социологам, Беку и Диденсу. И вот, так сказать, социальная инженерия, как ее понимают сегодня большинство авторов, предназначена для того, чтобы минимизировать эти риски. Замечательная книга, не так давно была издана тремя датскими учеными, вот это флаг Дании, это очень характерно, кстати, что датскими, которая впрямую посвящена вопросу о том, что нам делать с этими мегапроектами, они их называют мегапроектами, которые, вообще-то говоря, затратны, непрогнозируемо затратны и, в общем-то, неэффективны. Для Дании это очень важно. Дания – это страна, в которой уровень жизни чрезвычайно высок, даже по европейским стандартам. Там вообще вникают во все детали люди. Они не могут, знаете, там выбросить несколько миллиардов с тем, чтобы налогоплательщики ничего не сказали. Придется, так сказать, уйти с политической арены, если вот так сильно просчитаешься. Да и инвесторы не будут просто вкладывать, потому что их вызвал, допустим, президент и сказал, ребята, надо скинуться там на какой-то проект. Они скажут, извините, давайте посчитаем. Так вот, кстати говоря, в Копенгагенском университете выступал такой замечательный социолог польский, о нем пойдет речь чуть-чуть ниже, Зигмунд Бауман. Ну да, ну английский, польский, да, действительно. Да. И после этого они вот опубликовали эту книгу, ссылаясь на его идеи. Вот какие характеристики мегапроектов они выделяют. Эти проекты обладают неустранимыми внутренними рисками. Ну, понятно, планирование долгосрочный характер носит. Значит, отношения между вот проектом, собственно, научно-техническим проектом и различными контекстами, ну, не очень четко определено. В силу того, что это сложные очень проекты, там масса всяких элементов, между ними тоже найти гармонию довольно трудно. Ну, естественно, там участвуют многие субъекты, политики, чиновники, что не одно и то же, а инвесторы, экономисты, финансисты, ученые, техники, ну, налогоплательщики, естественно, потому что общественные слушания проходят все эти проекты, ну и так далее. Интересы у всех разные. Поскольку это долгосрочные проекты, то область этого проекта меняется по мере его реализации. он сам видоизменяется. И уже непонятно, к чему относился первоначальный прогноз. Вот. 258 различных инфраструктурных транспортных проектов исследовала группа под руководством вот этих вот трех датчан. И пришла к выводу, мегапроекты не подлежат точной калькуляции. Неадекватный бюджет и недополученная прибыль есть неизбежная компонента этих проектов. Ну, жить в обществе риска, не рискуя, это, конечно, утопическая цель, понимаете, но датчане ее себе ставят. Вот я здесь опять сошлюсь на Зигмунда Баумана, который высказал очень такую яркую метафору, я бы сказал. Он охарактеризовал современное общество как общество нулевого трения. Я так это перевожу. Zero Friction Society. И именно потому, что это общество выиграло войну против пространства. Оно овладело пространством. Ну, про время он не говорит, но это категории, как мы понимаем, связаны. В этом обществе это принадлежит к его плюсам. Создан новый порядок, в котором товары, деньги, информация, люди перемещаются очень быстро и совершенно на немыслимые расстояния. Но это он отмечает в качестве негативных последствий этого, так сказать, положения дел. Экономика в этом обществе, это экономика мегапроектов, приносится в жертву политике, некоторым политическим решениям. Это происходит во всех странах, не только в странах суверенной демократии. А они почти всегда, вот здесь почти очень важное слово, почти всегда обходятся дороже, чем ожидалось, и почти всегда их востребованность ниже, чем планировали. Парадокс в чем? Никак не могут прекратить эту практику мегапроектов. Она продолжается и продолжается и продолжается, и ничего с этим сделать нельзя. Что предлагают датские исследователи? Извините, это рано. Что предлагают датские исследователи? Они говорят, вообще-то здесь есть выход. Надо просто, ну, знаете, по-жванецкому, тщательнее. Калькулировать нужно как следует. Вот мы разработали методику, они говорят, если ее применять, то вообще риски минимизируются. Ну, методика довольно сложная, я только маленькую иллюстрацию приведу. Значит, все мегапроекты... предполагают некоторое увеличение затрат против первоначальных. Они проанализировали, я уже сказал, 258 разных транспортных инфраструктурных проектов, разделили их на категории железнодорожные, там, водные, там, сухопутные дороги, авиационные проекты и так далее, и так далее. И каждому типу проектов приписали свой индекс, статистически полученный. Ну, скажем так, вот если запланирован железнодорожный проект, смело можно бюджет умножать на 1,3. Потому что вот статистика такова. Не умножите, потом все равно выяснится, что если вот он в миллиард... А? Вообще говоря, они на Дании... основывались, но делали в разных странах. Многие проекты датские. Или это был индекс 1,5, не помню. Ну, в общем, где-то вот в этом районе. Поэтому все просто. Давайте умножать на эти индексы, и минимизируются риски. Но тут возникает вопрос. А чем же вот эти датские специалисты отличаются от всех остальных специалистов, которые участвовали в калькуляции этого проекта? Они ведь тоже рассчитывали, ну, не совсем уж безголовые-то, да? Они же тоже рассчитывали, что затраты могут быть, вообще говоря, несколько выше, чем ожидается сегодня. Ну, там инфляция, то, сё, всякие риски. И тут приходят эти датчане и говорят, а давайте еще умножим. Ну, тогда могут прийти еще какие-нибудь голландцы и сказать, ну, вот вы тут прокалькулировали, давайте еще умножим на 1,3. Ну, у нас потому что статистика есть, у нас есть методика. Чем они отличаются друг от друга? Сколько раз надо умножить? По мере того, как, вероятно, приходит новая команда и предлагает новый индекс. Утопическая конструкция, на мой взгляд. Хотя в Дании она как-то работает. И они даже смогли некоторые законодательные решения провести, там, в общем, что-то сделать. Но в более широком масштабе, мне кажется, нет. И в чем здесь причина? Вероятно, некоторые, по крайней мере, некоторые мегапроекты, это не совсем мегапроекты. То есть это не просто какие-то крупные, особо сложные проекты, которые, в принципе, можно как-то калькулировать эффективно, минимизировать риски и так далее. Я бы здесь предложил различать между мегапроектами и глобальными проектами. Глобальный проект во многом похож на мегапроект, но кое-чем отличается. Это элемент некоторого масштабного развития, в рамках которого все элементы человеческого мира очень сильно взаимосвязаны. В этом смысле это не имеет отношения к тенденции глобализации. Не в этом смысле глобальный проект, что это элемент глобализации. Он может быть абсолютно уникальным для данной страны. Это может быть совершенно локальный проект. И вот такие его характеристики. Его отличает некоторая сверхзадача. Скорее всего, если и достижимо, это только в отдаленной перспективе. Глобальный проект выступает как некоторое проектируемое историческое событие, хотя в этом есть определенное противоречие. Это событие, которое определяет контуры будущего, поэтому оно историческое. И, конечно же, ничего не поделаешь с тем, что вот такие познавательные феномены, как миф, утопия и так далее, являются очень значимыми ресурсами философии, конечно, очень значимыми ресурсами обоснования таких проектов. Этот проект некоторым скрытым или явным образом предполагает диалектическую онтологию, в которой есть диалектическую социальную онтологию, в которой есть скачки. Вот оседлав эту волну, как у нас любят говорить, особенно ссылаясь на волны Кондратьева, оседлав там очередную волну, мы можем осуществить скачок. Ну, для этого, конечно, самим кое-что тоже надо сделать. А я бы сказал, что не прогнозу в этих проектах отдается приоритет, а именно проектированию. То есть люди садятся и начинают создавать этот проект в очень малой степени или в незначительной степени, рассчитывая на то, что смогут просчитать его последствия в большей или меньшей степени. Некий идеал движет ими. А что касается знания, то знание выступает не основанием этого проекта, а следствием. Сам проект есть условие знания. Вот мы сформулировали проект, а теперь давайте разрабатывать научно, как это возможно. Что нужно от науки для того, чтобы достичь этого результата? Вот нам надо увеличить ВВП к 2020 году в 3 раза. Пожалуйста, экономисты Академии наук, садитесь и рассчитайте нам, что надо сделать. Ну, примерно так, да? Технические параметры очень похожи на мегапроект. Но самое важное, что эти технические параметры не определяют принятие решения в полной мере. Колумбов проект – это типичный глобальный проект. Известная комиссия Талаверы, очень образованные, эрудированные иезуиты, изучали по указанию Изабеллы Кастильской проект Колумба. Они отказали. На уровне того знания, которое было доступно им, они были все люди высшей степени образованные по тем временам, это было невозможно. В самом деле, смотрите, Колумб искал страну, не зная, где она. Ни о каких координатах там речи вообще и быть не могло. А он даже не знал, на каком расстоянии она от Европы. Конечно, он был отнюдь не уверен, что сможет ее найти. А то, что это принесет прибыль, он, конечно, обещал. Но он тоже был в этом не уверен. И, как мы знаем, он нашел совершенно другую страну и сам в этом не узнал. Но, несмотря на все эти, так сказать, грубые ошибки, заблуждения, он выполнил этот проект, а Испания благодаря этому вошла в круг самых богатых стран Европы. В конце 17 века вот эти три замечательные государственные деятели, ну, если хотите, конкурировали между собой по степени глобальности их проектов. Людовик XIV, Вильгельм Оранский, английский король, пришедший на смену Якову II в 1688 году. Ну и, конечно, Петр I. Петр I их пережил так, лет на 20. Но это все люди, которые вот отличались такой смелостью. Все они осуществляли глобальные проекты и выводили свои страны вперед. Вот так выглядела карта Московии, согласно какой-то старой голландской карте, примерно в то время, когда Петр пришел к власти. Сами видите, в Черное море выхода нет. Вообще даже, честно говоря, и в Каспийское море я не вижу здесь выхода. К Балтике выхода нет. Ну, можно торговать там через Белое море с кем-нибудь. Да, так я и говорю. А вот что получилось в 18 веке, примерно в 60-х, наверное, годах 18 века. Совсем другая история, да? Конечно, так сказать, с Азовом, ну, в общем, проблемы эти сохранялись известные. Русские то брали, то отдавали его, но Балтика была уже, так сказать, в распоряжении России. Ну и, конечно, выход к Черному морю тоже был, и к Азовскому он тоже был, и к Каспийскому тоже. Здесь не все показано, весь Дальний Восток тоже относится к России. Это результаты, конечно, деятельности не только Петра, и не столько Петра, но это вот его, что, если хотите, программа. Среди множества различных проектов, которые были выполнены Петром I и не выполнены, есть так называемый Южный проект. Вот в начале 18 века он снаряжает экспедицию, ну, потому что ему очень многие люди говорят об этом интересном вот районе, Хивинское царство. Там много чего есть интересного. И вот это, так сказать, задание его техническое, которое он дает Александру Бековичу Черкасскому, такому князю, под руководством которого определяет там несколько сотен солдат с пушками и так далее, а по виду это все как бы посольство к Хивинскому хану, да, ну, поэтому это все плохо кончилось, посольство вообще так не вооружает. Но что я здесь бы выделил? Вот два последние пункта. Пасыр Дарье. Ну, можно было и по Аму Дарье, конечно, проехать, да? В поисках золота. И просить у хана, чтобы он отпустил купчину по Аму Дарье в Индию. Она вообще до Индии, конечно, не идет. Может быть, тогда шла. Трудно сказать. Наказав, чтобы изъехал ее, пока сюда могут идти, и оттоль бы ехал бы в Индию. Да? То есть Колумбов проект. Он ищет путь в Индию, понимаете? Представьте себе, через Россию, если освоить эту дорогу, так это же совершенно, так сказать, вне всякой конкуренции. Если через Россию можно ездить в Индию. А что для этого надо сделать, прежде всего? А надо проложить канал. Почему канал? Да потому что Аральское море находится не в России. Аму Дарья впадает в Аральское море. Толку от этого мало. А вот Каспийское море, конечно же, в сфере достижений российского государства, так сказать, недалеко находится, оно будет рано или поздно освоено Россией. Тем более, что западный Прикаспий уже, в общем, входил более-менее в сферу российского, ну, если не юрисдикции, то, по крайней мере, влияния. Вот это современный Туркменистан, вот это Аму-Дарья. Вот наверху это Аральское море, а здесь старое русло Аму-Дарьи, которое намекает на то, по разным древним источникам, начиная с Геродота и так далее, что здесь она протекала, впадая в Каспийское море. Нужно отвести воды Аму-Дарьи, пропустить через бассейны вот этих рек Мургаб, Теджен там, и целый ряд других рек, которые спадают вот с этих гор, провести через Сырокамышскую впадину этот канал и вот дотянуть его до того места, где современный или бывший Красноводск. И тогда из Каспия, а в Каспий, как известно, впадает Волга, а Волга, как известно, имеет с Балтийским морем связь благодаря построенной, опять же, так сказать, по проекту Петра Вышневолочковой водной системе. Из Балтики мы попадаем в Афганистан, который граничит с Китаем, Индией, Персией и Хивой. Такого рода проекты очень интересовали Андрея Платонова. И не в последнюю очередь, потому что он был вообще сторонником философии русского космизма. А в частности, в философии природы он находился под воздействием идей Федорова. Вот как бы два элемента этой философии природы. С одной стороны, это известный такой квазиалхимический подход, согласно которой природа есть живое изменяющееся существо, изменяющееся очень медленно, не так, как нужно, может быть. И отчасти человек может повлиять на это изменение с помощью различных, так сказать, технических средств, и тем самым внести в природу некоторый больший человеческий разум. И одновременно это был такой чисто натуралистический, который роднил Платонова, скажем, и Пришвина, натуралистический взгляд на природу, в которую человек должен встраиваться. И вот это встраивание, а не изменение природы, и представляет собой как бы подлинную форму самореализации человека. С 1921 по 1926 год Платонов работает губмелиоратором, как это тогда называлось, в Тамбове, и в меру своих сил пытается помочь сельскому хозяйству, которое испытывает и после гражданской войны, и на фоне страшных засух неоднократных, очень большие проблемы. Он пишет такую статью «Глобальные задачи мелиорации». И в этой статье видно, что он, так сказать, мелиорацию понимает не просто узко, как ряд гидротехнических работ, а как некоторый глобальный мелиористический взгляд на мир. Мелиоризм – это вот такое метафизическое учение, согласно которому провозглашается прогресс в природе, улучшение. И вот, так сказать, все это должно осуществляться на основе научных знаний. Ну, обычно Уильяма Джемса связывают с мелиоризмом, но я бы сказал, что вот русский космизм как раз тоже это пример такого рода мелиоризма. Горячей Арктикой Платонов назвал Каракумы. Горячая, потому что там жарко, а Арктика, потому что условия такие суровые. И он, в общем-то, очень четко сформулировал те самые задачи, которые раньше Петр I, так сказать, формулировал более-менее туманно в своих технических заданиях, и которые несколько позже, а именно практически сразу после войны, по-хорошему, уже в 1926 году впервые начались работы по прокладке чего-то похожего на Каракумский канал. Но после Второй мировой войны они начались уже всерьез. Да, так вот, Каракумский канал представляет собой уникальный глобальный проект, который нашел отражение в художественной литературе, по поводу которого написано довольно много научно-исследовательских работ. Они закончились все в конце 80-х годов, потому что Туркмения стала самостоятельной, и больше никого это, в общем, уже не интересовало. Я отсылаю здесь вас к роману Юрия Трифонова «Утоление жажды». Это второе его произведение такое, более-менее известное, крупное, где он на основе неоднократных поездок на стройку Каракумского канала, достаточно интересно, на мой взгляд, описал те проблемы, которые там были. И художественных достоинств этого произведения я касаться не буду, а вот то, что он действительно рассмотрел этот проект как мультисубъектный, например, в котором не просто соприкасаются, а конфликтуют политические, экономические, научно-технические, экологические интересы. Вот это абсолютный факт. И вы знаете, планировалось, что этот Каракумский канал действительно дойдет до Каспийского моря. Но не получилось, потому что закончилась светлая эпоха социализма, денег уже не было. Но тем не менее, это самый длинный в мире судоходный и мелиоративный канал. Аналогов нет. Можно говорить о том, а почему же его прорыли в сыпучих песках, там уходит вода. Вообще, по-хорошему, надо было в пластиковую трубу закатать этот канал. И вообще потерь бы не было. А построили бы его или нет? Это очень большой вопрос. Я думаю, что нет. А сегодня Туркмения, я бы не сказал, что это процветающая, конечно, страна, но она обгоняет Таджикистан, Киргизию, на уровне с Арменией находится. Это страна, по-моему, единственная в мире, где есть лимиты на бесплатные электричество, воду, газ, все коммунальные услуги. Ну, в значительной степени. В значительной степени. В том-то и дело. Ну, мне так кажется, да? По крайней мере, в меру моего знания об этом. А в любом случае, я считаю, что наша резко негативная, не всегда обоснованная отношение к такого рода глобальным проектам, ну, может быть предметом обсуждения. Надо бы подумать на эту тему. Вот. Более-менее ясно, что в условиях, скажем, политической демократии, рыночного хозяйства, нормальной социальной политики, такого рода глобальные проекты выглядят как диковато. Никто, по идее, не должен их поддерживать. Да. Но вот, тем не менее, как свидетельствует история, на мой взгляд, мы видим, что выдающиеся события не подлежат калькуляции. Не получается ни скалькулировать их, а когда мы их начинаем оценивать, тоже с помощью калькуляции, ну, тоже это не проходит. Не все можно посчитать, не всякий эффект можно выразить в рубле. Вот это храм Саграда Фамилия. В 1882 году его начали строить. 133 года его строят на частные пожертвования. Какой-то абсурд, на мой взгляд. Как это возможно? Но, тем не менее, это происходит. Вот это такой странный, тоже, на мой взгляд, глобальный проект. Итог такой. Давайте вместе подумаем, так ли уж не нужны, невозможны эти глобальные проекты. Может быть, в них есть рациональное зерно. Спасибо за внимание.
Спасибо большое.